Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 36-я. Даша. Отец и мать Даши были достаточные люди и могли бы жить в городе, но так любили деревню, что почти никогда из нее не выезжали, сами занимались полевыми работами или наблюдали за ними и ездили в город только месяца на два в течение зимы, чтобы запастись книгами. Они сами занимались воспитанием своей дочери. Развиваясь на свободе, как полевое растение, она, естественно, полюбила все, что представляет поле. Для нее не было ничего страшного, ничего отвратительного. Червяк, лягушка, жук, козявка для нее составляли не только предмет любопытства, но и предмет любви и заботливости. Особенно она любила цветы и птиц. К ним у нее образовалась какая-то странная привязанность. Всякий раз, когда ей случалось видеть их, она подмечала в растениях их разнообразные формы, краски, в птицах их полет, их перья, их разнообразный крик. Она давала им свои имена, придумывала для них свои ласки, чувствовала, что в них есть какая-то особенная жизнь, похожая на жизнь человеческую, поэтому здоровалась с ними, как с знакомыми, как будто они могли слышать и понимать ее, но простые деревенские цветы она предпочитала пышным, роскошным, городским, вырастающим в оранжереях или горшках в комнате. Наши птицы ее занимали гораздо более тех, которых привозят из чужих земель. Отец и мать знали, что она, живя на воле, приобрела большой ловкость и проворство, была смела и потому позволяли ей уходить далеко от дома, нисколько не опасаясь того, чтобы с ней случилась какая-нибудь беда. Очень часто она вставала на заре и одна, одинехонько выбегала на луг или в поле и бродила по росе. Но чтобы не попортить платье и обуви, она платье подбирала, а башмачки скидывала и ходила босиком. Ее особенно радовало, как блестящие капли скатывались со стеблей к корням растений и, впитываясь в землю, пропадали там. Любя поле, она благодаря этому полюбила и людей поля, крестьян. Крестьянские дети представлялись ей также вольными птицами, живыми и веселыми. Она видела их в лесу, на деревьях, в кустарниках. Она видела тяжелые работы крестьян на пашне и с участием останавливалась и смотрела, как иногда очень старый крестьянин взрывал и бороздил поле, покрытый потом, несколько раз останавливаясь на середине нивы. Очень часто она видела пастуха, который еще до рассвета выгонял стадо в поле, пускал его бродить по траве, садился где-нибудь на пашне и, не теряя ни минуты, что-нибудь работал. Всякий раз, предполагая встретиться с ним, она выносила ему ломоть хлеба или кусок пирога, или два-три яйца, остановится подле него и смотрит на бродящий скот, расспрашивает, почему он гоняет коров в ту или другую сторону, какая трава вкуснее и полезнее овцам и коровам, и таким образом, без книг, шутя, дыша ароматическим воздухом, забавляясь видом всего, чем красуется и сверкает весеннее утро, она училась. Старик очень полюбил ее и сплел для нее детские лопатки. «На», — говорит он, — «ноженьки у тебя такие нежные, не то что у наших детей, смотри, как ты их исцарапала, больно будет, да и маменька чай забронит». «Нет, как же больно, кровь только течет немножко, да она перестанет, а маменька меня никогда не бронит, но лопатки я у тебя возьму, они такие славные, красивые». Иногда он ловил для нее маленьких птичек, но это ей не нравилось. «Нет, — говорила она, — ты лучше мне покажи, где и как они живут, а то вот видишь, ты ловил и крылышки помял. Им больно, да и матери, пожалуй, не найдут, умрут с голоду». Крестьянин слушался я, подмечал разные птичьи гнезда, и когда видел Дашу, то прикликал ее к себе и показывал их. Очень часто эта замечательная девочка сходила на высокую гору и, сидя или прислонившись к дереву, сама свежая, как древесный лист, и молчаливая, как тень, она смотрела вдаль и задумывалась. Мать часто видела ее в таком положении, приходила к ней и спрашивала: «Что ты тут делаешь, Даша?» «Смотрю, маменька». «Чего же ты смотришь?» «А так, смотрю, да и только». «Что ж это тебе хорошо кажется?» «Да, хорошо, что никогда, кажется, с этого места не сошла бы». Так проходила ее детская жизнь. Вот вздумала она однажды насадить свой особенный садик. Выйдет в поле, полюбится ей там какой-нибудь цветок. Она выкопает его совсем с землею, так, чтобы не повредить ни одного корешка, принесет в сад такой же земли, из которой она его выкопала, и посадит. Таким образом, у нее собрался большой цветник. Прошло много лет. Отца и матери у Даши уже не было. Бедность и разные несчастные обстоятельства заставили ее продать землю и родной домик, но этих средств было слишком мало для ее содержания. Надобно было работать ей самой. К счастью, она получила образование. Ни Петербург, ни Москва ей не нравились, и я душе, развернувшейся под влиянием естественных впечатлений и самых простых привычек, была до крайней степени противна искусственная, принужденная жизнь столиц. Она приехала в один маленький город, обращается к одной знатной даме и говорит, что она намерена завести школу. «Ах, моя милая, — отвечает дама, — это ведь требует большого ума, больших знаний и опытности. Вы же сами так молоды. Вам надобно прежде заслужить доверенность общества. Богатые люди у нас все имеют гувернанток, воспитательниц, а для бедных я не советовала бы вам. Это все народ такой грязный, грубый. Основывать для них заведение значит себя конфузить. Но я бы для них и желала завести школу, — отвечает Даша. — Если они грубы, то это потому, что их ничему не учили. Если они грязны, то потому, что с детства имеют такую привычку. Но ведь вы недаром станете учить их, — сказала дама. — Бедных даром, а те, которые будут в состоянии, конечно, захотят заплатить мне что-нибудь за труды. Но если вы станете набирать себе бедноту, то тогда порядочные люди ни за что не отдадут вам своих детей. Впрочем, вообще я бы вам не советовала заводить школу. Это у нас совсем лишнее. После такого первого приема Даша не решилась еще обращаться к кому-нибудь, а школу все-таки стала заводить. Прежде всего она стала учить детей бедной мещанки, своей хозяйки. Когда они только что придут к ней, она их умоет, вычешет, приберет, помолится вместе с ними, потом начинает их учить, показывает им разные цветки, рисунки и толкует. На другой, на третий день в маленьком городе разнесся слух, что явилась какая-то учительница, которая даром учит. Вскоре стало обучаться у ней уже более 10 детей. Она с ними точно так же поступала, как и с первыми. Об ней стали везде говорить, как о женщине необычайно доброй и ласковой. Стали являться дети богатых, увидели, что все ее воспитанницы необыкновенно опрятны, ведут себя очень прилично и скромно. Это упрочило ее известность и возбудило к ней доверенность, которую, как говорила знатная дама, заслужить очень трудно. Вскоре школа ее переполнилась. Она должна была нанять для этого особую квартиру, но один богатый купец, понимающий всю важность, все благородство ее самоотвержения, предложил ей свой дом. Курсы устроились. Даша пригласила 2-3 преподавателей, учение прошло живо, но больше всего помогали учению и воспитанию ее полевые прогулки. Помня свое детство, она хотела тем же самым путем образовать и других детей. Это представляло всегда занимательную картину, как она, окруженная толпой шумных, веселых детей, выходила вместе с ними за город, как они разбегались по лугу и по кустарникам, собирали разные растения, ловили маленьких птичек, приносили ей разных червяков, насекомых, и она, сев вместе с ними где-нибудь на живописном месте, рассказывала историю то того, то другого существа. Дети с радостью ее слушали, и потом, воротясь домой, рассказывали об этих удивительных уроках. Учение, начатое таким живым, свежим образом, естественно, должно было продолжаться успешно, и воспитанница и я, переходя в другие заведения, везде поражали своих наставников живостью соображения и необыкновенной свежестью мысли и чувства. Можно сказать, что ни одна воспитанница, прошедшая через ее школу, не боялась ни мышей, ни червяков, ни других гадин, а это уж много. Ни один мальчик, бывший в ее школе, не дрался со своими товарищами и не употреблял дурных слов. Школа ее была не учебным заведением, но большим, многочисленным семейством, в котором веял живительный дух светлой мысли, взаимной любви и ласки. Радостно она встречала детей, с наслаждением и дети ловили свежими душами ее слова, дышавшие любовью. Как только можно было, они бежали к ней говорить, прыгать. Дети тосковали, что не видятся с нею. Они не говорили, что пропускают урок. Учиться для них значило видеть и слышать ее. Раз бедное дитя, которому не во что было одеться, не видав ее долго, до того загрустило, что стало, видимо, вянуть. Она узнала об этом и пошла к нему. Ребенок, увидя ее, бросился к ней на шею и заплакал от радости. «О чем же ты плачешь?» — спросила Даша. «Ведь тебе здесь хорошо, ты отдыхаешь, ты не трудишься». «Нет, нет, нет», — отвечал ребенок, — «я отдыхаю там. Какой же там труд? Мы там только сидим, говорим, слушаем, да отвечаем». «Так тебе очень хочется идти в школу». «Очень-очень», — сказала дитя, — «но вы видите», — и он указал на свою изорванную рубашку и босые ноги, — «у маменьки ничего нет, чтобы купить мне платье, а заработать она не скоро заработает. Как мне быть?» И тоска, почти не детская, проступила на его личике. Чувство бедности, видимо, сознавалось им глубоко и горько. «Погоди, дружок», — сказала она, — «не горюй. Мы этому горю поможем». Пробыв с ним, поговорив с полчаса, она его так успокоила, утешила, что он развеселился и шутил с полной беззаботливостью своего возраста. Дети, между тем, собрались у нее. Это было делом необыкновенным. чтобы она не являлась минуту в минуту в определенное время. Они все спрашивали о ней друг у друга, высыпали за ворота и смотрели во все стороны. Вот она показалась. Они бегом бросились к ней, облепили ее со всех сторон, начали к ней ласкаться и спрашивать, отчего она так опоздала, так долго не приходила, не заболела ли она. «Я-то не заболела», — отвечала она, — «да вот ваш товарищ бедный заболел». И она рассказала им, отчего он не является в школу, и вот без увещаний, без ее просьб и убеждений на следующий день у бедного ребенка явились и сапожки, и рубашка, и верхнее платье. Это было повторение и применение тех уроков, тех мыслей и чувств, которые она внушала детям. Надо отдать справедливость прямоте и честности чувства богатых людей того города. Они сначала, как мы знаем, показывали к ней большую недоверчивость. Некоторые даже подшучивали над ее методом, способом обучения, который казался им новым до странности. Иные положительно говорили, что из этого, кроме баловства и шалостей, ничего не выйдет. Но, убедившись в противном на опыте, они с полным сочувствием поддерживали ее школу. Главная поддержка состояла не в том, что они помогали ей деньгами, но в том, что они посылали к ней своих детей на целые дни. Известие об ее учебном заведении скоро распространилось по целой губернии. Купцы и помещики, нуждавшиеся очень в воспитательницах и не находившие средства воспитывать детей дома, привозили их в город и отдавали ей на полное попечение. Школа ее росла, можно сказать, с каждым днем, но вскоре она получила весьма благородную и вместе с тем весьма печальную известность. В городе открылась холера. Долгое время эта болезнь, проходя по целой России, миновала этот город, как будто огражденный какой-то тайной целебной силой или святыней. Жители считали себя навсегда безопасными, поэтому появление ее для них было ужасной внезапностью. Ничего не было приготовлено. Недостаточного количества лекарства, ни больниц, никаких распоряжений для предупреждения болезни и лечения ее, когда она кого постигнет. Доктор был только один, в страхе. Вместо того, чтобы собираться всем и советоваться об общих средствах к спасению, каждое семейство запиралось в своем доме, и вследствие этого часто гибло все беспомощно. Школа Даши, которая опустела, была открыта для больных. Вскоре все комнаты были наполнены страждущими. Она ходила за ними днем и ночью. К величайшему ее удивлению, стали являться к ней на помощь некоторые из старших сестер. И с удивительным терпением, находчивостью и самоотвержением проводили вместе с нею дни и ночи в этом страшном приюте смерти. Она убеждала их вернуться домой, говоря, что родители о них должны беспокоиться, но они ей сказали, что родители не только не препятствуют им являться сюда, напротив, сами охотно соглашаются на это, как на дело христианское, на дело Божие. Болезнь не прекращалась в продолжении нескольких месяцев и, кажется, становилась все больше и больше жестокой. Наконец, дошла до того, что человек, ею пораженный, умирал иногда в продолжении 2-3 часов. Погибли многие из сотрудников и сотрудниц Даши, но сама она была еще здорова и сильна, так, по крайней мере, ей казалось. Вот однажды по городу разнеслась весть, что эта удивительная женщина сама подверглась болезни. Множество знакомых и незнакомых лиц бросились в Иа-Лазарет, то есть в больницу, употребляя все средства, чтобы спасти ее, но напрасно. Смерть ее была неизбежна. Даша, светлым спокойствием в душе и лице, обращаясь к присутствующим, умоляла их, чтобы они заботились о тех, которых вылечить есть еще какая-нибудь надежда. Собрались многие из ее учеников и ученицы, видя угасающую жизнь ее, оглашали плачем комнату. «Не плачьте, дети», — сказала она тихим, иссякающим голосом, «ведь так умирать хорошо. Может быть, моя смерть спасла от несчастья и разорения ни одно семейство. Помните это, и когда Бог потребует вашей помощи на пользу людям, не бойтесь смерти». Потом, обратившись ко всем окружающим, она сказала: «Я молю вас об одной милости. Поддержите мое учебное заведение. Не в том виде, как началось, но на тех началах, правилах и с тем характером, который послужил его основанием. Я бы просила вас не ставить надо мною никакого памятника. В эту минуту, может быть, в одну из последних в моей жизни, мне сладко было думать, что памятником для меня будет моя школа. Прощайте», — сказала она едва внятно, перекрестясь, и закрыла глаза навеки. Нечего говорить, сколько было пролито слез сожаления о такой прекрасной девушке, отдавшей жизнь свою на пользу бедных. Великую награду получит она от Бога в Царстве Небесном. Мир праху твоему, дорогая, незабвенная труженица!